этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Еще раз всех с наступившим Новым годом. 2015. Да. 2015 Новым годом. И, как было обещано вчера, у нас в гостях историк Елена Сьянова. И я завидую слушателю Глебу, который вчера написал: хорошо бы послушать Елену Сьянову. А я ему говорю: а завтра? Вот как осуществляются желания. Именно так. Сегодняшняя тема нашего разговора с Еленой Сьяновой — это повседневная жизнь Третьего Рейха. Однако, как сказала мне Елена, начать, конечно, нужно с некой предыстории. А предыстория заключается вот в чем. Что представлял из себя немецкий народ до Гитлера? Что он получил от Веймарской республики? А если Елена сочтет это необходимым, что Веймарская республика получила от кайзеровской, бисмарковской Германии? Елена, прошу вас.
Доброе утро.
Доброе утро. Прошу прощения.
Мы вернулись после Павла к нашим баранам.
Ну да, к нацистам.
Да, вы правы, Леонид. Конечно, прежде чем объяснять, как жил немецкий народ при Гитлере, нужно объяснить, что он из себя представлял. То есть нужно объяснить сам субъект, как он был структурирован и как была запущена, для какой части этого народа, для какой-то части. Вот один способ существования для другой части, другой способ. И почему немецкий народ на это повелся? Причем повелся основательно, надо сказать. Угу. Несмотря на то, что сопротивление было.
Елена, вот, скажите, у меня к вам вопрос. Была ли исследована серьезными историками вот именно эта тема? Потому что вот эти вот все россказни про гамелинского крысолова, который заиграл на волшебной дудочке, и немцы пошли за ним, и так далее, вот это как-то мало убеждает. А именно это и встречаешь чаще всего.
20 лет назад, когда я только стала работать в архивах, я туда пришла с твердым убеждением, что в 20-е годы, в середине 20-х, к концу 20-х годов, весь немецкий народ, как один человек, первое, ненавидел коалицию, то есть, ну, грубо говоря, ненависть к Версалю, обозначаем словом «Версаль».
Унижение.
Весь был объят чувством неполноценности и национального унижения, второе. И третье, не любил, если не сказать более, евреев.
Угу.
Так вот, мне там даже года не потребовалось поработать, чтобы понять, что это миф. Немецкий народ в 20-е годы, если вот задать вопрос, чем он был объединен, я сейчас отвечу конкретно и резко. Ничем и никем. Более разрозненного, раздерганного, не имеющего ни в чем общего народа во всем мире, пожалуй, вот в те годы вы не найдете. Это именно немцы. Кстати, это спорный момент, но вот что объединяет, победа или поражение? Вот я для себя сделала вывод, что победа, пожалуй, объединяет, а поражения нет. Хотя миф в головах людей как раз состоит в том, что именно на поражении Германия попала к Гитлеру единой. Повторяю, это блеф.
Не так.
Это миф. Германия, немецкий народ состоял из нескольких пластов. И каждый пласт, наверное, имел какие-то общие черты. Вот если говорить о ненависти к Версалю, о чувстве национального унижения, это, конечно, Рейхсвер недобитый. То есть это те рейхсверовцы, которые вышли в отставку. Кто-то нашел себя в гражданской жизни, кто-то продолжал как-то служить.
Но они были объединены, наверное, в какие-то общественные организации, да, это так?
Да, были масса всевозможных. Вот «Стальной шлем», там какие-то клубы были. Вот
кстати,
Гитлер,
скажем,
и все его окружение.
Союз это... красных фронтовиков.
Да, да, да. Были штурмовики, не те РЭМовские, а был союз штурмовиков. Mm-hmm. Ну, тех настоящих, которые в прорывы ходили.
Да, 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 да.
И так далее.
Отборные части.
И очень много было клубов, причем охотничьих. Они хорошо субсидировались богатыми немцами, но поскольку неофициально нельзя было вот уж очень объединяться военным, то вот придумывались разные там такие отвлекающие названия. Так вот, к этой категории относится Гитлер с компанией. Потом был огромный пласт интеллигенции, творческой интеллигенции, потому что вот 20-е годы Германия — это площадка для эксперимента. Театр, кинематограф, музыка, выставки всевозможные. Полный раздрай, огромное количество всевозможных течений, там от реалистов до кубистов, ну вот все там были фактически. Именно там они все клубились. Что хотели эти люди? Они хотели свободу творчества. Был огромный пласт, может быть, процентов, почти процентов 40. Это рабочий класс. Потому что Германия худо-бедно продолжала работать. Вот именно... Миф строится на том, что именно немецкие рабочие испытывали чувство национального унижения и желание реванша. Вот это чушь.
Скорее всего, можно предположить, что они были заняты выживанием.
Нет, не совсем. Это было время очень революционизированное. Не забывайте про Советский Союз.
А, ну да, 23-й год.
Про деятельность интернационала.
Ну, Коминтерна.
Коминтерна, да, тогда.
Да, и, кстати говоря, и политической разведки советской, и военной разведки советской.
И даже не только в разведках дело, это был общий дух. Так вот, мне достаточно было месяца два, наверное, я помню, внимательно читала так называемые рабочие газеты. Это при фабриках и заводах владельцы этих предприятий разрешали... рабочим высказываться, рабочие листки они назывались, высказываться по разным вопросам. Внутренней жизни завода, политики. Это не Гитлер придумал, это было до него, еще в Веймарской республике. Вот я перечитала множество таких газет фактически по всему, по всей Германии, с юга вот на север. Там нигде нету ни о Веймаре, ни о контрибуциях, ни о национальном унижении, там... Есть рефреном идет социализм. Мы за социализм. Против буржуев. Бей буржуев. Не бей жидов и коммунистов, а бей буржуев. Вот эта часть немецкого народа была, пожалуй, наиболее объединенной идеей социализма. Идеей лучшей жизни. Ну, это как бы одно и то же. И вот многие партии, а их было тогда более 300, я имею в виду середину. Я сейчас буду говорить, начиная, пожалуй, с 25-го года. Потому что оживление...
Вот а можно, Елена, 23-й год, восстание, инспирированное, конечно, военными. Советским Союзом, в Германии, было заброшено огромное количество оружия, было... чуть ли не несколько тысяч инструкторов, я не говорю о нелегальных разведчиках, которые там были. И тогда Сталин сказал, что коммунисты в Германии не возьмут власть, даже если она упадет им в руки с неба. То есть приходит конец угрозе слева, то, что власть кто-то захватит слева насильственным путем.
Нет, вы немножечко зря так уже на этом крест поставили. Это придет гораздо позже.
Нет, я крест не поставил, просто...
Видите, я этот вопрос изучала изнутри Германии.
Вот я поэтому задаю свои вопросы, потому что мне хочется знать, как было все на самом деле.
На самом деле, тогда левое движение и коммунистическое движение, и националистическое, они все шли как бы в ногу. Социалисты, пожалуй, были самыми сильными. У них был более, наиболее сильный электорат. Но ведь это 20-е годы, это же огромное количество мелких путчей. не только Каповский, не только вот этот вот пивной. Там постоянно вот, вот эти вот такие, как, такие, как это называется, вот когда гейзеры, да, вот прорываются вот такие вот пузыри постоянно и лопаются по всей территории Германии. Но это немножко надо об этом поподробнее рассказывать, иначе мы с вами не дойдем до...
Все-таки
давайте к 25-му году.
Да-да-да, прошу прощения.
Вот, после 25-го года в Германии начинается наиболее интенсивная политическая жизнь, связанная с массой обстоятельств. И тем не менее, вот более 300 партий где-то пляшут на политической арене. И вот большинство этих партий делают глупость, примерно такую же, как ну, все глупые политики, они все делают эту ошибку. Они делают ставку на никчемных людей. На людей, которые сейчас клубятся в одном месте, через какое-то время перебегут в другую партию, здесь они помитингуют, там они постоят с лозунгами, тут они поорут, свистни, раз, рассосались, нет никого. Так вот, Гитлер сделал ставку на людей, это его выражение, которые что-то производили. Прежде всего, это были рабочие. Прежде всего, рабочий класс. Вот с 25-го года, когда он ввел так называемый институт гауляйтеров, а гауляйтеры появились в 25-м году, начинается работа НСДАП с рабочим классом Германии. И вот тут надо сказать, что не сразу, но постепенно они, ну, в общем-то, опередили во многих вещах, конечно, при помощи обмана, и социалистов, и коммунистов. Но это чуть-чуть позже. Что такое гауляйтер? Вот спросите любого, почему-то у нас ассоциация только с самим Рейхом. То есть с 30-ми годами, да, и с войной. Ну, гау-земля, понятно, лейтер руководитель. Так вот, для чего был введен этот институт гауляйтеров? Гитлер понимал, что он всю Германию охватить не может. И он посадил толковых людей на земли, разделив между ними что? Думаете, власть или деньги? Нет. Поручение гауляйтерам было сформулировано так. Максимально творческая работа с рабочим классом данной земли. Гауляйтеры должны были... Во-первых, организовывать столовые и кормить, если не рабочих, то их семьи с 25-го года. Все это было, ну, я не скажу в карликовом варианте, постепенно набирало силу. Началось с Рейна, кстати. Значит, кормить семьи стариков и детей, организовывать культурные программы, повторяю, с 25-го года, бесплатно оплачивать поездки. Поездки в другие земли. Спорт. Третий спорт. Вот по этим трем основным направлениям начали, грубое слово употреблю, иметь рабочий класс каждой гау, каждой земли. Такого не делал никто. Коммунисты чуть-чуть позже, вот я даже не могу вам, может, я крамольную вещь скажу, но кто у кого это перенял? Дело в том, что, к сожалению, в НСДАП было очень много перебежчиков. Туда пришли так называемые бифштексы, красные изнутри, коричневые снаружи. Они увидели в Гитлере очень перспективного человека. То есть люди с социалистическими, с коммунистическими убеждениями в середине 20-х годов пошли к Гитлеру. Потом, когда начнется густапсовый, махровый вот этот национализм, когда он начнется на деле, а не только будет заявлен там в программе, которую еще не все читали, они уйдут от него. Но тогда у него было очень много толковых советчиков. И взялся он за это дело, надо сказать, довольно энергично. Откуда были деньги? Деньги были от местных промышленников. Потому что в землях, где завелись вот эти гауляйтеры, во-первых, рабочие хорошо работали, во-вторых, постепенно исчезала преступность. Это отнюдь не потому, что там банды Рема держали, так сказать, в страхе это население. Это еще один миф. Нет. Там гауляйтеры попытались, опять же, структурировать население вот этих своих земель. разделяй и властвуй. Они отделяли детей, молодежь, рабочих, женщин и работали с каждой категорией. Потом это перейдет уже на политику уже с, ну, самого Третьего Рейха, уже после прихода к власти. Вы хотите что-то спросить?
Нет, нет, я внимательно слушаю.
Ну, собственно, вот Гитлер получил народ разобщенный, народ, не понимающий еще, что такое единая Германия, не объединенной никакой общей идеей. То есть к началу 30-х годов он получил народ, который ждал сказочника. Интуитивно ждал. Но сказка обязательно должна была быть новой. Вот что интересно. Потому что интеллигенция, она хорошо знает сказки, а не очень образованные люди, они некоторые старые сказки принимают за новые. И вот здесь, именно в начале 30-х годов, самая главная подмена, самый главный блеф и самый главный обман уже ложится на более или менее подготовленную почву. А именно, ни социалисты, ни коммунисты, никто не обещал рабочим Германии, а я опять же говорю только про тот контингент, с которым работали умные политики, угу, те, кто что-то производит. Они обещали хорошую жизнь 15-20 лет. Через 15-20 лет. Гитлер везде твердил: дайте мне 3-5 лет. Дайте мне 3 года, я вот цитирую его, дайте мне 3-5 лет, дайте мне 3 года, и вы будете жить хорошо.
Вы можете прямо сейчас задавать вопросы Елене Сияновой, поверьте, это будет очень продуктивно, или в форме смс-сообщения +7 925 48 94 8 через наш сайт, там все очень просто, Twitter, собака говорит МСК, в настоящий момент телефон прямого эфира мы не включаем. Почему? Елена ведет свое повествование. По ходу этого повествования она будет задавать вопросы, прошу прощения, отвечать на вопросы, которые вы присылаете. Ну а телефон прямого эфира будет включен неизбежно. Я вам даю честное слово. Извините, Елена. Короче,
обманул.
Гитлер начинает работать по существу и на практике раньше социал-демократов и коммунистов, и результаты получает.
Вот не поворачивается у меня язык так сказать, что раньше и лучше, потому что коммунисты тоже работали. Но, знаете, вот когда они пришли к 30-м годам, вот когда решался вопрос все же, какой будет Германия, красной или коричневой, вот тут, как фокусник из рукава, Гитлер выпускает вот этот свой блеф. Тельман говорит 15-20 лет, Гитлер говорит 3 года. Представляете себе, что такое 3 года для вот всей вот этой махины, которая была разорена, которая была в кризисе? Начали даже рождаться поколения с уродствами. Насколько Германия все-таки пострадала после Первой мировой войны. Но самое интересное, что он прекрасно понимал, что эти слова ему заткнут глотку, если не будет первых же результатов, причем сразу. Но дальше галопом. Ну вот смотрите, 33-й год. Ну, тут раз драй, раз всякие шатания, перетурбация, тут революция, тут энтузиазма и так хватает. 34-й год. Ну, понятно, тут тоже вот еще идет. У него еще есть какой-то люфт. 35-й год. Вот никто тогда не задумался, не пригляделся толком, кроме Тельмана, опять же, когда было заключено вот это с англичанами морское соглашение, когда уже, собственно, поломали Версаль. Первый удар по Версалю. Тельман говорил тогда, в 1935 году, Подумайте, Гитлер — это война. Его никто не слышал. Ну и 36-й год, 37-й год, 38-й. Что происходит? Постоянные всплески патриотизма. Вот новый, еще один миф, еще один какое-то странное убеждение. Почему Германия была в перманентном таком энтузиазме, начиная вот с, там, с 36-го года? Вот пропагандистская кампания, вот Геббельс, речи Гитлера. Вот такое ощущение, что Гитлер выходил на площадь, произносил речь, и вся Германия погружалась в какую-то стихию энтузиазма. А вы подумайте, на чем этот энтузиазм и на чем эти всплески патриотизма строились? Вот мы недавно пережили один единственный всплеск патриотизма. Когда? Когда была присоединена новая земля. Там идет постоянное присоединение новых земель к Германии, создание Рейха. Рейн.
Да, Рейнская область.
Судеты. Ну и так далее. Австрия. Угу. Вот на, именно на присоединении, перманентном присоединении новых земель и держался вот этот самый патриотизм и всплески национальной гордости.
Елена, присылают вопросы. Вот 114-й прислал вопрос. Гитлер был патриотом Германии? Вопросительный знак в конце фразы.
Уважаемый слушатель, чисто по-женски отвечу. Для меня слово «патриот» — оно хорошее, настоящее. Я не могу его ассоциировать с такой гнидой, как
да,
Гитлер.
Естественно.
Потому что он был не патриотом, он был нацистом.
Да.
А нацизм, извините, он Елена, включает в себя ряд мероприятий по оказанию некоторых услуг своей родине. Вот скажу так.
Понятно. Так, расскажите подробнее про организацию «Аненербе» 303-й. Вы удивитесь, но об этом рассказывала и Елена, и Константин Залесский, и повествование укладывалось в 2 минуты.
Оно бесконечно.
Это было несерьезно. Вот, а вы послушайте прошлые эфиры, просто не отнимайте у нас сейчас времени.
На самом деле и Константин, и я, мы можем об этой организации много рассказывать, но о проектах этой организации,
вот
которые потом американцами были реализованы.
Не, ну, людей же прежде всего интересуют Шамбала, кратко летающие
отвечу,
тарелки.
Институт по изучению наследия предков.
Понятно, да. Так, видно, как вы обожаете Гитлера. Федор, Москва. Вы дурак, Федор. Извините, позвольте, я кратко, конспективно.
Скажем вот так, сейчас я отвечу на это.
Да, ваша семья воевала?
Да, сейчас отвечу.
Да, кстати, Федор, моя тоже.
Что касается Гитлера, я писала все свои романы вот о Гитлере и компании до 41-го года, до 40-го даже. В общем, я могу говорить о Гитлере, но извините за женский тон, в нем всегда много экзальтации. Может быть, вы экзальтацию такую некоторую приняли за обожание. Но, тем не менее, я могу о нем говорить только до 41-го года. В 41-м году в деревне Сьяново, через которого я взяла свой псевдоним, в мой дом упала бомба, и там погиб мой дядя, которому было несколько месяцев. А осколки там до сих пор еще можно. Так что вы сами понимаете.
Ромео, прочитал вашу книгу «Десятка из колоды Гитлера». Потрясающе. Спасибо. Вопрос. Боже мой. Знал ли Гитлер, что Геринг подделал родословную Мильха?
Честно говоря, не знаю.
Какой это имеет значение?
Нет, это очень интересный вопрос, на самом деле, потому что тут тенденция. Знаете, я думаю, что он знать, может, про это и не знал особенно, но если он узнал, он хмыкнул, и он это явно одобрил. Потому что какая разница, еврей ты, татарин ты или чернокожий?
Я
если
еще
ты продуктивен и нужен.
Как раз за 5 секунд. Было понятие «нуцеги юде» — полезный еврей.
Совершенно верно.
И если бы понадобился цыган, был бы полезный цыган. И были полезные славяне. Что же в этом такого? Цинизм, практицизм. Новости.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Москва.
94,8 FM.
Здесь главные вы. Говорящие «Это мой город». Обсуждаем наши городские дела. По воскресеньям после 12. Двое за одно. Против скуки и будней. Еженедельное 8 марта. По средам после 11. Бла-блондинки.
Говорит Москва.
Программа Леонида Володарского.
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вопросы ваши проходят цензуру? Да. Я задаю эти вопросы не в эфире Елене Сьяновой. Например, я вам приведу пример. Расскажите о корпорации ИГ Фарбен. Откройте Википедию. И давайте не будем мучить Елену рассказами того, что можно найти просто в справочном материале. Мы ждем от Елены Сьяновой и получаем, кстати говоря, в лучшем виде. Вопросы стратегические, вопросы глобальные, вопросы, которые на сегодняшний день, по большей части, характеризуются мифологическими ответами. И то, что Елена приходит к нам, она помогает нам понять, где миф, а где не миф. Пожалуйста, Елена, вы отобрали какие-то вопросы сами.
Вот интересный вопрос Сергея. Леонид, Гитлер был уверен в выполнении своих обещаний или это был популизм?
Вопрос. Я отвечу на этот вопрос. Сергей, на этот вопрос отвечает Елена Сьянова. По-моему, я цитирую какую-нибудь телепередачу, но тем не менее.
Я на него отвечу так. Не просто не был уверен, а он знал прекрасно, что кроме одного обещания переодеть всю нацию в форму Вермахта он не выполнит. Но он надеялся переодеть достаточно спокойно. Вот в этом он, пожалуй, был уверен. Во всем остальном он не просто не был уверен, он заранее знал, что он лжет. И он не скрывал своего блефа ни от своих соратников, ни от тех людей, на которых он опирался, от фюреров производства. Кстати, вот как, собственно говоря, после прихода Гитлера к власти была запущена вот эта самая каждодневная жизнь Третьего Рейха. Прежде всего, она была запущена на том, что практически все получили работу. Не сразу, но основная масса ее получила почти сразу. Как это было сделано? Гитлер собирал несколько совещаний с крупными промышленниками, по-моему, уже об этом говорили. И обещал им крупные доходы.
Нет, об этом не было речи.
Ну, наверное, я упоминала. И он обещал, он, значит, попросил у них вот что. Оставайтесь на своих местах, субсидируйте все соцпрограммы, которые свойственны социалистическому строю. Закрывайте глаза на инициативы масс. Закрывайте глаза на фамильярность рабочих лидеров, тогда я вам дам доходы, вы будете получать доходы с, на минуточку, кавказской нефти, украинской пшеницы, ну, там, естественно, там Африка, там и какие-то европейские месторождения, но прежде всего это, да, и Сибирь. Вот, нефть, пшеница, черноземы. И Сибирь. Вот три таких вот, таких, знаете, жирных куска. И он им обещал, за это он обещал нести ответственность. Я сделаю так, что вся нация будет за это воевать. Фактически будет воевать за три жирных куска для вас. Они ему поверили. И Вот, собственно, началась вот эта каждодневная жизнь. Люди работали, людей снабжали продуктами. Сначала были, кстати, карточки. Вообще немецкий социализм — это интересный вопрос. Ну, я могу кратенько о нем рассказать. Хороший социализм, надо сказать. С 35-го года прекрасно жили немцы. Во-первых, их достаточно приличная зарплата. Во-вторых, их начали расселять в хорошие квартиры. В-третьих, была бесплатная медицина, бесплатное образование. Ну, немало.
Немало совсем.
Потом это были круизы по всему миру. Это были оплачиваемые отпуска. Это были культурные программы. Это был спорт. Вот тут действительно Германия продалась. Вот тут надо сказать, да, продались немецкие рабочие на хорошую жизнь. На хлеб с маслом.
А чем больше земель присоединялось, тем они лучше жили?
Тем больше были доходы.
Тем больше были.
И вот шел вот этот вал, вал притока. Германия все время что-то получала. Но надо сказать, что доходы фюреров производства росли очень медленно, если не сказать, что вообще не росли. Поэтому потом они все поддержали начало войны. Даже не столько с Европой, сколько с Советским Союзом.
Елена, если цифры, спрашивает Сергей, свидетельствуют об улучшении жизни рабочих, или это все обман?
Есть, конечно, цифры. Вот на, от того, что я вам назову, что там стоила марка и сколько там марок получил, это вам ни о чем не скажет. Но вот на зарплату рабочего химического концерна имени Роберта Лея, кстати, на котором работал Штирлиц. Не Штирлиц, а Бользен. Помните, в 17 мгновениях весны он работал на химическом предприятии?
Прикрытие.
Значит, на зарплату рабочего, который на конвейере... Ну, в общем, рабочего на конвейере, так скажем. Там производились какие-то детали. Не могу сейчас вспомнить точно, но, в общем, какая-то шестеренка металла. Ну, что-то, какая-то заготовка, которую потом вот на конвейере дорабатывали. Но это, скажем, средняя квалификация для рабочего. На его зарплату такого рабочего можно было платить за квартиру. Это было очень дешево. Можно было питаться хорошо. Семья у этого рабочего была 7 человек. Четверо стариков. То есть четверо стариков содержались хорошо. Можно было нормально одеваться, хотя выдавались и зимние вещи, и зимняя обувь рабочим и их семьям. Можно было отчислять в кассу этого завода, своеобразная касса взаимопомощи, тоже довольно приличную сумму. Это 37-й год. Вот делайте вывод. Буквально 7 лет назад бабушка этого, в этой семье, мать вот этого рабочего, еще рылась в помойных баках на заднем дворе вот этого предприятия. Вот 7 лет. Такая разница.
И вот пишут, машины с мотоциклами давали в кредит.
Немножко позже, там ближе к войне, да, программу народного автомобиля запустили. Мотоциклы давали на прокат и давали в кредит. Да, все это чуть-чуть ближе, там вот уже, скажем, к 1939 году. И тем не менее люди реально почувствовали улучшение жизни. Хотя коммунисты говорили им, вы подумайте, вы сейчас едите хлеб с маслом. Вы не заметите, как вас переведут на маргарин, а потом вместо маргарина вы получите пушки. Но вот если был геноцид в Германии тогда настоящий, был геноцид коммунистов, вот кого под корень вычищали, если даже сочувствующих. И тюрьмы, и лагеря, и расстрелы, и тайные убийства.
Кстати, извините, Елена, я читал высказывание одного заключенного концлагеря. Не буду. Он мне рассказывал, я не буду называть его фамилию. Он сказал, что вот в лагере, вот в том лагере, лучше было оказаться евреем, чем коммунистом.
Коммунисты шли на уничтожение. Вот, наверное, интересный вопрос. Как же при этом чувствовали сами себя, сами фюреры Третьего Рейха, сами вот эти все гитлеровские подельники, начиная с Гесса? Ну, я вот пыталась об этом 3 романа написать о семье Рудольфа Гесса, о его сестре Маргарите, о том, насколько даже в одной семье чувствовали себя по-разному люди. Он, конечно, был весь принадлежал Гитлеру, я имею в виду Рудольфа Гесса, от и до, с головы до ног. Он был предан, и он таким остался до смерти. Его брат младший, скажем так, серединка на половинку, он не все принимал. И абсолютной оппозиционеркой была его сестра младшая. Правда, ее угораздило влюбиться в одного из бонз.
Нацистских.
Да, который, кстати, ей. Я специально взяла книжку, чтобы несколько цитат, может быть, интересных, зачитать. Вот она задавала ему вопросы. Ну ведь... Ты же постоянно лжешь, говорила она. Вот ты выступаешь перед студентами, ты врешь одно. Ты идешь на предприятие, ты врешь другое. Ты же постоянно врешь. Дальше. Вы постоянно все суетитесь и интригуете. Такого количества интриг, как при дворе Гитлера, я не знаю, ну только что при дворе Муссолини, может быть.
И речь идет о втором лице в стране?
Нет, это она говорила своему мужу.
А, Бонди, я думала, Гесса это говорила.
Это она говорила своему мужу Роберту Лею, с которым была
не
в гражданском браке, они были только обвенчаны.
Угу.
И вот что он ей отвечает. Ты смотришь на меня, на Йозефа, на нас и думаешь, что видишь немцев. Ты наблюдаешь, как мы лжем, суетимся, интригуем. И ты уверена, что так же суетится и интригует нация. А нация работает. Мы дали работу нации, суетясь и интригуя. Мы. Представьте себе, на какой-то период даже ее он сумел убедить. Потому mm-hmm. что материальное благосостояние немцев было тогда, я повторяю, очень высоким. А после этого она решила пойти в народ и прожить один день, как живут... рядовые немцы, ага. берлинцы, чтобы все-таки понять и разобраться. Потому что на самом деле она была убежденной коммунисткой. Но она выросла в Александрии, такой международный город. Она совершенно, в общем, очень уже взрослая девушка пришла, вот, вернулась вот, в Германию и воспитана была в других...
Египет,
угу. да. Она уже была сформирована интернационалисткой, а от интернационализма к коммунизму один шаг. Она так и не приняла нацизм. И она прожила такой день среди берлинцев. Вот, может быть, буквально несколько я просто что-то расскажу, что-то, может быть, зачитаю. Например, ее поразило, как... Маленькие детишки 3-4 лет все ходят с флажками. И когда ребеночек попробовал этим флажком, ну, ребенок есть ребенок, попробовал поковырять в песочнице, мать его так отшлепала, что ребенок орал как резанный. Она спросила мужа: а 3-4-летние дети, они что? Почему? Они же ничего не понимают. А он сказал: нет, мы начинаем с 3-летних детей. Мы им даем в руки флажок, но с флажками ходят по-твердому. Ну, грубо говоря, маршируют. А действительно, если вы посмотрите на съемки, кадры немецкой хроники, там стоят вот эти вот детишки с флажками, чуть ли не 2-3-4-летние. И все уже в форме иногда, с флажками, все уже с повязками, да, со свастиками. И у всех уже в глазенках какой-то энтузиазм. Дальше. Она посетила одну булочную, была поражена, как достаточно дорогой еще недавно хлеб весь продается, раздается бесплатно. А это был какой-то праздник. Причем, что ее поразило, везде хозяева, как она пишет, не поскупились положить в тесто все как надо, и сахар, и ваниль, и начинки, при том, что раздавали хлеб бесплатно. Вот о чем это говорит? Делайте выводы сами. Потом она пошла в магазин. Ну, тут очень смешной эпизод, конечно. Вот она пишет: на Кюрстен открыли новый магазин в 2 этажа. На первом продукты, на втором одежда. Вот когда она попыталась что-то купить, продавец сначала он, так сказать, не понял, он ждал, что она ему собиралась деньги протянуть, он не разглядел, что это. Он ей сказал: фрау, у нас привезли очень красивые ткани. Когда он увидел, что она протягивает ему деньги, а не карточку трудового фронта, он ей сказал: ну, для такой красивой фрау, конечно, но, к сожалению, я не могу вам ничего продать, вы не член трудового фронта. Потом также, таким же манером, она не попала в кино. И очень возмущалась по этому поводу.
Мне это...
Пишет родителям. Так получается, что, ну, с юмором таким, что это уже не национальный, а какой-то трудфронтовский социализм. Это, кстати, очень точное определение. Действительно, для членов трудового фронта был вот совершенно такой цветущий социализм в эти годы. У нее немножко, я потом попозже еще к одному впечатлению вернусь. Потому что сейчас вот важно сказать, что помимо работы Гитлер дал, Гитлер и компания, дали людям праздники. Праздников в Германии было как нигде. Ни одна страна не могла сравняться по количеству праздников. Причем праздники были и общенациональные. Там, где создавался культ национальных героев. Герои-мученики, типа Небесной сотни. У них только были там...
А у них Хорст-Вессель, по-моему, день Хорст-Вессель.
Это
был.
Вот один из таких праздников, да. Угу. Вообще был такой праздник национальных героев. Там каждый ребенок поименно должен был знать там 20 с чем-то имен. И вот на каждого героя приходился свой праздник. Представляете, чем были головы забиты? Я так ни одного, кроме Хорста Вессели, там был еще Курт какой-то. Ой, не запомнила эти названия,
да,
потому что это
значения.
Какие-то просто простые немецкие имена. Но все
кто
немецкие
хочет,
детишки прекрасно знали каждое это имя. Вот как у нас знали, ну не хочу сравнивать, но вот как мы все знали.
Да, кого? Да,
наверное,
да,
это было... Но когда ты вдумываешься в биографию вот этих самых, которых
героев.
Я не могла ни одного имени запомнить.
Да.
Один в сутенер.
Хорст Вессель.
Ну, кстати, да, и не
и,
только
кстати,
он.
И, по-моему, пивной кружкой ему дали по голове.
Да-да-да, у него биография еще та.
Да, да.
Другой там тоже ничего выдающегося. Третий — уголовник. У четвертого тоже кровь на руках. Бог знает, где они таких нарыли-то героев. Ну, неважно, биографии им были созданы. Так вот, праздники. Были еще ведь и корпоративные, так называемые, праздники. Ну, вот я пример приведу. Например, в университете был такой... Это уже чуть-чуть позже, когда начинается оголтелый нацизм и преследование евреев.
Это конец 30-х.
Это уже, да, это 38-39 годы. Например, была такая... Неделя национальной ненависти, когда все студенты вот, университета должны были интенсивно ненавидеть всех врагов, и особенно евреев. Причем проявления должны были быть разные. От заметок в газеты до... это долго про это рассказывать не очень приятно. Но был, например, еще праздник, такой День плевка. Представляете?
Нет.
Один студент... заподозрил в своем преподавателе еврея. И когда тот вошел в аудиторию, он плюнул ему на ботинок. Преподаватель, не будь дурак, взял этого студента за шкирку и макнул его мордой в снег, в грязный. На этом, собственно, все кончилось. Но это дело так местные нацисты раздули, что придумали такой день плевка. Не выгоняли еще пока в том году преподавателей из университета евреев. Но каждый лояльный студент должен был плюнуть преподавателя на ботинок конкретно в этот день.
Это духоподъемно очень.
Потрясающе. Ну вот я говорю, много такого, даже не очень приятно все это рассказывать. И третий момент, важный, это язык. Вот если я вам скажу, что Геббельс... Ну, Гитлер вообще не любил немецкий язык, он перевирал ударения, иногда окончания, он
потому что австриец.
Ну да.
Да.
А если я вам скажу, что Геббельс не любил немецкий язык, вы мне поверите?
Я вам верю.
Я сама себе с трудом верю, но я это читала у него.
У Геббельса в дневниках?
Да. Он считал, что есть немецкий язык немецкой культуры, немецкой истории, немецкой литературы, до которой сейчас еще наше население, народ не дорос. Это потом, мы вернем это. Пусть будет институт Анненерба, пусть занимаются наследием предков, пусть изучают историю немецкого языка, но это все потом, в перспективе. А сейчас он говорил, немецкий язык — вредный язык. По той простой причине, что, во-первых, слишком богат оттенками смыслов и излишне эмоционально насыщен. И дальше интересная фраза. Угу. В этой связи стоит приглядеться к языку, на котором общается с нашим руководством американская пресса. Я для себя перетолковываю так. Стоит обратить внимание на американский язык. Угу. Ну, не на английский, а вот на язык общения американских журналистов. Угу. Угу. Почему?
Геббельс знал английский?
Нет, плохо знал. Он знал французский, немецкий и итальянский. Английский тогда, кроме Гесса, пожалуй, никто не знал. Но Гесс говорил свободно на английском, поскольку он тоже вырос в Александрии. Mm. Но именно на английском. Так вот этот язык американской прессы, почему он так нравился Геббельсу? Потому что там, во-первых, он одно слово заменяет, как он говорил, целый абзац немецкого языка. А раз оно краткое, смысл в нем определенный, вот это вот богатство смыслов там отсутствует. Потому что богатство языка — это богатство мыслей, это богатство эмоций. А немецкому рабочему не надо было
эмоций. Это
особо углубляться в смыслы. Ему предстояло выполнять приказы.
И немецкий рабочий, как будущий немецкий солдат.
Как будущий? Да, конечно. Будущий немецкий солдат, который будет знать несколько слов, как собака.
Лен, все, что я... Вот эти реплики мои, это вопросы.
Да.
Это не дополнение к вам,
абсолютно
это вопросы.
Вы правильно. Это я даже не воспринимаю. Именно так. И вот в этой связи я еще один отрывочек из письма Маргариты Гесс. Она уже пишет родителям. Ну, я, может быть, даже не буду зачитывать. Она посетила... Она очень любила Дрезден с детства. Вот она приехала в Дрезден, как она пишет, музей моего детства. Все привычно, все как всегда. Вот я, как всегда, зажмурившись, пробежала мимо урока анатомии вот этого доктора Тульпа. Да, ну, неприятная картина, все как всегда. Только не могу понять, в чем дело. Пусто. Пусто. Несколько иностранных туристов. И она спрашивает служителей, а почему, где посетители? Они, кстати, знали, кто она такая. И буквально, как она пишет, не прошло там и двух часов, как, ну, наверное, желая мне угодить, подъезжают к Альбертиному несколько автобусов. И я, говорит, пишет, я слышу приветствие, глюкауф. Ну, это приветствие немецких шахтеров, да, счастливо подняться. Я поняла, что глюкауф, да. Я поняла, что привезли шахтеров автобусами в угоду мне. И вот она задает вопрос мужу. Но почему же так пусто в Дрездене? Почему пусты галереи? При том, что в самом Дрездене столько ярмарок. Несколько выставок, какого-то самодеятельного искусства, много залов, где может выставиться любой со своей, не знаю, ну, своим творчеством. Очень много художественных промыслов каких-то. Очень много, как она это назвала, дешевым балаганом. Ну, оставим это на ее совести. Она делает такой вывод, пишет матери, я поняла. От дешевого балагана немца... проще толкнуть в окопы, чем от Рубенса или Рембрандта. Вот этот вывод делали тогда уже многие. Многие немецкие интеллигенты. Только они, к сожалению, уже в большинстве своем разъехались.
Ну, кто смог?
Ну, а те, кто остался, они много понимали,
но они
уже не могли ничего сделать.
Да, они пели в хоре.
Ну, не все пели в хоре.
И вот у меня к вам какой вопрос. Скажите, пожалуйста, Елена, романы Ремарка, которые, в общем, живописуют жизнь в Германии вплоть до его эмиграции. Это хороший справочный материал для человека, который серьезно интересуется историей.
Историей?
Да.
Нет.
Ну вот жизнь на повседневном уровне, нет?
Это его взгляд.
Это его мнение.
Это его взгляд. Это то, что он увидел через свой круг. Писатель не всегда может шагнуть за свой круг общения. Вот в чем дело. Вот иногда может. Вот, по-моему, у Ремарка этого не произошло. Но это чисто мое мнение.
Ну, это свойственно многим либералам, потому что мне одна либералка-кинокритик Нью-Йорк Таймс говорила, я не понимаю, как Рейгана выбрали президентом. Все мои друзья голосовали против. Вот это.
Ну...
Да. Так, у нас будут новости. И, Елена, очень много приходит вопросов. Люди хотят, чтобы вы высказали по сравнению того, что происходит на Украине, и Рейха. Вот это произойдет сразу после новостей.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Реклама.
Завершение трилогии о мамах.
Да, я мать его.
Мамы такие мамы.
В городе русские.
Встретить Новый год по-нашему, с размахом.
Мамы три.
Пшено, кустурица, шпинат.
Это все не из Польши.
С 25 декабря во всех кинотеатрах.
Категория 12+.
Телефон рекламной службы 737-8744, код 495.
Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Послушаем о том, как другие это делают. Программа о тонкостях и секретах. По воскресеньям после 15. Профессия.
94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Говорит Москва.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И я попрошу сейчас Елену Сьянову, историк, который у нас в гостях, ответить вот постоянно вот сравнение нынешней киевской власти с, как это называется, с той эпохой, о которой рассказывает Елена. Елена, насколько правомочны подобные сравнения?
Сравнение – дело неблагодарное. Всегда больше получается фальши, чем истины. Я понимаю, что настораживает и несколько, может быть, обманывает даже людей. Дело в том, что на Украине было воспитано, вот сейчас их особенно развелось, наверное, много, и они себя показывают, вот эти вот нацисты. Это какой-то контингент мальчиков и девочек, которые ничего толком не домысливают, ну, выполняют приказы, я так понимаю, четко. И вот именно вот эта категория молодежи, она несет такие конкретные опознавательные знаки фашизма. То есть они употребляют свастику. Они ходят с факелами.
Они чтят Бандеру
и
Шушкевича.
Они чтят недобитков нацистских.
И добитков тоже.
Они демонстрируют, они сами не понимают, не знают, конечно, ни истории, ничего. Но они все почти все опознавательные знаки фашизма демонстрируют на камеру. Вот не нужно думать, что вся Украина сошла с ума. Не сошла она с ума. Это славянский народ.
Да.
Им сейчас трудно, плохо живется. Но где вы видели, чтобы украинское, тоже даже вот это украинское правительство действовало так, как правительство Гитлера? Ну что, они они, я не знаю, ну они какую-то землю, как, они аннулировали там реально какие-то соглашения, но они же не осуществляют никакой военной интервенции, никакой экспансии, собственно говоря.
Экспансии.
Пока.
Да, да.
Кстати, мы не знаем, что будет
Лена,
дальше.
Извините, извините, пожалуйста. Значит, я возвращаю всем к словам нашего эксперта, полковника Вымпела в отставке, Сергея Шестого. Он сказал, на Украине идет военно-полицейская карательная операция. Все. А он в этом разбирается. Поверьте уж, поверьте.
С другой стороны, ведь по Германии тоже маршировало вот это молодое, так сказать, поколение.
Ага.
Ну, часть его. Тоже ходила, ходила, орала, орала, жгло факелы. Кстати, вот именно вот этот контингент в Германии довольно плохо кончил еще при Гитлере. Им ничего, собственно, не дали. Они в основном все погибли.
А, вот эти, кто ходил, маршировал, там, с факелами.
Да, они во многом пошли в СА, причем заняли руководящие, средние руководящие должности, и довольно, ну, во время антирэмовского вот этого путча, не знаю, как хотите, там они
да,
друг
чистка,
друга...
Обычная чистка.
Да, или друг друга, или Гитлер приказал со многими из них расправиться. Вот это именно вот те самые активисты, вот эта вот пена, которая сейчас вводит в заблуждение, я думаю, очень многих на Украине.
Вопрос от слушателя был, было ли левое крыло в Национал-социалистической партии?
Что?
Левое крыло в НСДАП.
Во-первых, в НСДАП крыльев не было.
Ну,
нет.
Левые тенденции, я не знаю. Ну, у нас всегда говорили...
Нет, ну тут надо о терминах договориться. А куда левее? Социализм строили? С нацистским лицом?
Не, ну, может быть, какие-то уж совсем экстремисты.
Если вы имеете в виду под левыми интернационалистские какие-то потуги,
ну,
то
нереально.
Там этого не было и в помине. А что под левым
а
вы
может
подразумеваете?
Быть, и, нет, я ничего не подразумеваю. Это был вопрос, который задал слушатель.
Нет, НСДАП
может быть,
было
левые
едино.
Были этого... Ром?
Да что вы. Нет, конечно.
Нет.
Они в основном вообще политикой мало интересовались.
Им надо было получить дивиденды.
Ну, что такое вот эта вся СА? Это вот собранные со всей Германии худые, больные, голодные, молодые ребята, которых назвали шикарным названием штурмовики, элита Рейхсвера. Которых стали кормить, обучать, натаскивать. В спортивных лагерях они жили подолгу. Их откормили, да, их научили чему-то. Они начали как-то себя проявлять по защите порядка, например, на улице.
А, ну да, еще плюс к этому форму красивую.
Но когда их командиры возомнили себя подменой армии регулярной...
А, ну, мы говорили об этом и с вами, и с Константином
Залевским. Вот, собственно говоря, что это такое? Какая там особая идеология? Они как попугаи повторяли бей жидов и коммунистов.
И в этой сытой стране, тем не менее, процветали обычные пороки вроде коррупции.
Да, коррупция — это интересный вопрос. Но для этого нужно понять, как было организовано вообще руководство Третьего Рейха. Я не знаю, будут со мной спорить историки или нет, если я скажу, что более бестолковой организации руководящих структур, наверное, трудно тоже поискать. Даже в Италии
Залевский,
такого не было.
Константин Залевский сказал
Залевский, конечно,
бардак.
Конечно,
он употребил слово бардак.
Да, мы с ним здесь согласны, это абсолютный бардак. Ну, один только факт приведу. Каждый фюрер, чего бы то ни было, дублировал руководящие органы у себя.
Mm-hmm.
Вот вдумайтесь в это. Вот откуда рос этот бардак. Коррупция была своеобразная. Обвинять во взятках... Ну что такое коррупция? Ну давайте начнем со взяток. Гитлер взяток не брал. Гесс взяток не брал. Про Геринга говорят, что брал взятки. Не брал. Никто из фюреров Третьего Рейха взяток не брал. Если бы на него настучал кто-нибудь из его заместителей или кто-то там, что он взял взятку, значит, его бы выгнали с треском, с его должности. Вот это, за это я вам ручаюсь. Это был принцип, заявленный Гитлером. С деньгами никакого дела не иметь. Все, что вам будут давать, всегда открыто, принародно. Всегда в этот фонд, в этот, в любой фонд. То есть на людях нужно было вот вести себя вот таким образом. Давать понять, что деньги фюрера, фюреров не интересуют. Это был принцип. И они боялись его нарушить, во-первых. Во-вторых, вернее, во-первых, да им это и не нужно было. Зачем Герингу нужны были деньги? У него под рукой был Герман Геринберг. Вообще у него под рукой была масса предприятий. Множество всевозможных касс и прочего. Но, вы знаете, я вот тоже скажу крамольную вещь, да эти люди особо и не нуждались. Это было другое поколение. Они не нуждались в роскоши.
Ну,
они не там
менее,
себя реализовывали.
Насколько...
Геринг был представительским лицом. Он обязан был содержать одно свое поместье, другое от Каренхалля. Почему он так отстроил? Он там принимал всех дипломатов, которые были. И он должен был их принимать
и у него,
на
конечно,
приличном уровне.
Да, и должны были быть роскошные машины, и мундиры, и смокинги.
А, вот насчет мундиров. Недаром Геринга звали костюмер. Это была его слабость. Мундир он любил. Он в нем, как он говорил, во мне умер великий актер. Но он любил переодеваться, да, это была его слабость. А картины, ну, они висели у него на стенах. Да, он собирал коллекции, но это все равно все было национальным достоянием. Я понимаю, что это сейчас звучит как какое-то отбеливание, так сказать, Гитлера и компании.
Нет, это вполне возможно.
У них были определенные принципы. Если бы они их не соблюдали, они бы не удержались. Они же мнили себя рабочими вождями. Еще один интересный момент. Тоже меня, наверное, за это побьют копытами. Вот если какое-то предприятие начинало гнать брак, об этом сообщали, ну, или Лею, или...
Лей — это руководитель трудового фронта.
Фронта. Ну, главный профсоюзный босс. А он мог об этом рассказать Гитлеру, но этим все интересовались. Брак, любой брак на любом предприятии — это было государственное преступление. Гитлер придумал такое наказание за брак. Потом он даже уже стал это не в качестве наказания, а просто обязал всех фюреров того или иного производства употреблять только продукцию собственного производства. То есть если кто-то... Как был такой эпизод, когда выпустили огромную партию сосисок, они оказались, ну, не отравленными, но в них было количество чего-то, что зашкаливало. Mm-hmm. И тот же Лей отравился этими сосисками чуть не до смерти. Вот вам называйте это романтизацией, как хотите. Это был принцип. Это один из принципов, на которых они держали страну до 41 года в основном. Не до 39-го, до 41 года. Я об этом периоде рассказываю. Блеф, заигрывание, всевозможные реверансы.
Популистские жесты, конечно.
Популистские жесты. Любой самый рядовой, ниже среднего, просто рядовой член партии мог обратиться лично к Гитлеру. Об этом вы где-нибудь читали, слышали?
Нет, я точно не.
Непопулярно это. Правда, был этот кордон в виде Бормана.
А.
Но Борман был тоже некто в глазах рядового партийщика.
Угу.
До этого таким человеком был Гесс. И тем не менее, у Гитлера был такой день, когда он рассматривал жалобы. Конечно, все это просеивалось. Конечно, там совершались разные манипуляции с этим. Тем не менее, у него были такие часы на радио, когда он отвечал на письма трудящихся. Конкретно. Там какой-нибудь Курт, там Гюнц или там кто-нибудь. Вот вам сегодня будет отвечать фюрер. И, естественно, все предприятие, где работает этот Курт, все оно уже стоит и ждет. Это очень сильное, сильно воздействовало.
Елена, на вопросы будете? Будете на вопросы сейчас отвечать?
Давайте.
Я что хочу сказать перед этим? Я хочу сказать следующее. Елена все время говорит, вот меня побьют, вот на меня ополчатся.
Да меня уж били.
Это... Вы хорошо выглядите. Несмотря. А я хочу сказать вот что. История нужна. Вот как история. А не как то, что мы будем все мазать одной краской. И я про себя просто повторюсь, потому что в данный момент я такой слушатель, как и вы. Просто мне сподручные вопросы задавать. Когда говорят, мне говорят, ты сталинист, ни в коем случае. Ты антисталинист? Я ни в коем случае. Я хочу, чтобы, наконец, эта фигура политического и государственного деятеля была мне представлена серьезными историками так, как это было. Как и многие другие исторические персонажи. Так. Вот этот вопрос от 983-го. С огромным интересом слушаю Елену. Скажите, то, что вы описываете, очень стройная система. Кто автор? Явно не Гесс и не Гитлер. Это я дословно зачитал.
Назвать это стройной системой, ну, пожалуй, с 33-го по 40-й. В середину 41-го года, да, наверное, была достаточно стройная система, но вы знаете, когда руководство страны ставит перед собой цель в какой-то период провести определенную программу, у которой есть определенная цель, то действительно система выстраивается довольно стройно. У Гитлера была программа обмануть немецкий народ, незаметно для него переодеть его в форму и толкнуть на войну. Потому что если я вам рассказываю о замечательных прелестях рабочей жизни в 1938 года, то если я вам расскажу о том, как с рабочими обращались, ну, в основном после Сталинграда это пошло, на немецких заводах, какая там была, даже не слово дисциплина, там что-то по-другому надо будет назвать, там были репрессии. Самый настоящий, с тем же самым рабочим, который мог ездить в круизы и обращаться лично к Гитлеру, обращались с 42-43 года, особенно как уже с рабочей скотиной. И это другой разговор. Так что никакой... Блеф так, есть блеф.
Вот Ира пишет. Глупая тетка, нахватавшаяся верхушек, не зовите ее больше. Ир, я лучше вас больше считать не буду. Это ваш момент славы. Это ваши 5 секунд славы. Елен, как вы захотите,
ну, человеку
так
не
и
легло.
Быть. Я
не легло.
Я не просил вас отвечать. Прошу прощения. Вот единственный раз я вас не просил отвечать. Не стоит оно того, чтобы на это
ну,
отвечать.
Ну почему? Я могу всем ответить. Просто нужен определенный путь внутри себя пройти,
конечно,
чтобы поспокойнее относиться.
Да нет, когда человек начинает визжать, и визг, эмоциональный визг, который, кстати говоря, не основан...
Это не эмоциональный визг. У меня с Ириной, вероятно, разные политические убеждения.
Это не надо. Про политические убеждения
а
надо еще
А я думаю, в этом
все читать.
Дело.
Исторические книжки
Это всегда
читать.
Чувствуется.
Так, Елена,
Леонид,
не будем терять
ну,
время.
Ну, не бывает просто
все
историков.
Бывает.
Историков без идеологии не бывает.
А как это без...
Любой историк
как
несет определенную идеологию.
Как и это без когда идеологии?
Когда ты приходишь со своей идеологией, человек с противоположной идеологией, он обязательно тебе
Елена,
попытается...
У историка, у вас, ничего просто не бывает. Вот не уровень АБВ. Ну нет, ну не получается. А здесь нужно совершенно точный ответ. И все. Который ни на чем абсолютно не основан. Вот, это просто... я вам показываю, что бывает. Все. Я уже заранее благодарю Елену Сиянову за ее рассказ, потому что практически все, что Елена сегодня рассказала, для меня, для дилетанта, который интересуется историей Третьего Рейха, Это все было в нове. Это все абсолютно было в нове. Поэтому не надо спрашивать Елену про то, кто такие были спартаковцы. Вы берете Википедию, и там все написано, кто такие были спартаковцы. Понимаете? И если вы хотите знать про Анинербия, в Википедии написано, и книг миллион, одна хуже другой. Не стоит это вообще. А Елена нам глубинные вещи открывает. Глубинные, на чем все стоит, фундамент.
А вот интересный вопрос.
Пожалуйста.
Вы можете, сейчас я зачитаю, сказать о взятке Бормана Мюллеру в связи со смертью племянницы Гитлера?
Да, пожалуйста, пожалуйста, Елена.
Вот кто его задал, Дмитрий?
Из Салтыковки, это наш да. постоянный слушатель.
Дмитрий,
да.
Вот смотрите, я могу вам рассказать... художественный вымысел по этому поводу. Ну вот смотрите, что такое смерть племянницы Гитлера. Это у нас 32-й год, насколько я помню, 31-й. Что такое в этом году был Борман? Вы представляете себе Бормана тем самым Борманом 40-х годов. Тогда он был на мелких побегушках. Правда, он уже женился на... сестре главного судьи Буха, то есть на дочери главного судьи. То есть он уже начал свой карьерный рост. Но, в общем-то, он еще был никем. Он вообще до отлета Гесса был не так много значил. Борман становится, надувается как Борман только после отлета Гесса в Англию. Что такое был Мюллер тогда? Мюллер был тогда мелкий чиновник баварской полиции, и не более того. Его использовали иногда, когда нужно было подделать документы. Вот когда нужно было подделать документы Эйке, использовали Бормана. Он смог...
Эйке,
ну это... Ой, это совсем ну и другое.
Какой-то эпизод, когда потребовались фальшивые документы.
Да, он мог какие-то квитанции достать, он мог там, так сказать, что-то... И вот в расследовании убийства... Это было убийство, а не самоубийство. А может быть, самоубийство. Вот историк здесь умолкает. У меня в романе она застрелилась. Но мы не знаем этого.
Речь в этом расследовании... Гитлера?
Да, племянница Агелия, Ангелика Раубаль. Ну вот у меня так все подошло. То есть я на 90%. Но как романист я ее полностью подвела к самоубийству. Как историк я пожимаю плечами, не знаю. Борман был одним из тех чинов, который попытался как-то закамуфлировать вообще присутствие имени Гитлера вот в этом вот событии, которое попало в газете. В газеты. Вот это было главной задачей. Какая там взятка? Кого кому? Да эти люди... Ой, они были не те в те годы, не такими, не теми. Вот это ошибка, которую совершают очень многие. Они видят исторический персонаж в статике. А вы попробуйте увидеть их в развитии. Ну, возьмите Гитлера 26-го года. Почему меня не трясет от имени Рудольфа Гесса там 28-го года? Почему меня вообще от его имени не так трясет, как, например, от имени того же Геринга 41-го года? Вы понимаете, что это разные совершенно разные эпизоды, это разные обстоятельства, это разные преступления у этих. Вот не был Гитлер 26-го года Гитлером 45-го, даже Гитлером 34-го. Он еще не совершил. Он много чего планировал, он уже много что натворил, много нагадил, но основные его преступления еще впереди. А история — это перманентный, это процесс, это течение, это как река.
Это, кстати говоря, очень ценное и точное замечание, Елена, мне так кажется.
А путаница происходит постоянно. То есть тебя просят рассказать о ком-то, в каком-то событии, и ты пытаешься объяснить, что вот этот кто-то в этом событии еще не был тем, о ком вы спрашиваете.
Я понял. Все, Елена, вопросы слушателей. Итак, 7373948 по коду 495. Ваш вопрос Елене Сьяновой. Давайте. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Юрий.
Да, Юрий.
Я хотел бы задать вопрос Елене. Вот история, как известно, не терпит сослагательных наклонений. Но, тем не менее, вот как вы представляете развитие событий после неудавшегося покушения на Гитлера в 1944 году? Вот по-вашему, как бы развивались события далее? Спасибо.
Спасибо. Вы имеете в виду, если бы он погиб?
Ну, наверное, если покушение было успешным, я думаю, да, так вопрос.
Но об этом речь?
Мне кажется, что да, Елена. Мне кажется, что Юрий спрашивает вас именно о возможном развитии событий.
Вы знаете, я опять же отвечу, наверное, не совсем как-то привычно. А ведь он практически-то погиб.
То есть дело
в том,
взрыва...
что вся вот пропагандистская машина тогда была запущена, заточена на то, что, на то, чтобы доказать нации, что фюрер серьезно не пострадал. И вот вся вот эта вот лавина информации об этом, она почему-то взята историками как факт. А на самом деле он пострадал очень серьезно. У него то ли Паркинсон начался, то ли... У него начались какие-то очень серьезные физические, физиологические изменения в организме. Но наш слушатель спросил о другом. Я понимаю, если бы фигура Гитлера исчезла с политического
вообще
небосклона. Да. Вот, по-моему, кто-то не то бог, кто-то сидел в тюрьме, я сейчас не могу вспомнить. И как
бог
раз...
это военачальник.
Нет, 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 это не он, кто-то другой. Вот кто-то из организаторов заговора, из генералитета, пока ждал суда и сидел в тюрьме, вот он как раз описывал эту картину, что было бы, если бы Гитлер погиб. Вот он считал, что если бы Гитлер ушел с политического небосклона, на его место... абсолютно на законном основании, прописанном в законе Германии номер один, пришел бы Геринг. И все продолжалось бы так, как... Поэтому нужно было не устранять политическую фигуру Гитлера, а нужно было расстрелять всех остальных Геринга,
Гиммлера,
Геббельса. Ну, и все... Вот тогда картина могла бы быть другой. Именно такой, как планировали... организаторы заговора.
Николя меня спрашивает. Леонид, в следующий раз пригласите, пожалуйста, Родзинского. Многим будет интересно послушать. Николя, ценю вежливость. Родзинского я не приглашу никогда. Он не историк. Он не историк. А слушать художественный свист и публицистов мне неинтересно. Новости.
Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. 94,8. Говорить. Писать. Думать. Для этого нужен инструмент. По воскресеньям после 16 осваиваем русский язык. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виан. Гастрономическое представление. По воскресеньям после часа дня. Про Виан. Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. По будням после 17.
Право знать. Говорит Москва.
Про
Программа Леонида Володарского.
Так. Получается, что почти вся верхушка Германии была на букву «Г». Это фантастическое наблюдение.
Ну да.
Это фантастическое. Просто историки все вздрогнули. Я бы написал диссертацию. Вот просто у меня времени, желания нет никакого.
Там не «Г» звук.
Так, да-да-да-да-да. Да, действительно, действительно. 7373-948 по коду 495. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Елена Леонид. Вот меня история немецкого фашизма интересует главным образом потому, насколько вероятно возрождение того, что было тогда, в настоящее время. Ну, то есть тогда это была нацистская идеология, сейчас это может быть под другим соусом, например, превосходство одной экономической модели над другой. То есть вот та же самая тоталитарная система, но под другим, так сказать, идеологическим оформлением. Насколько это возможно возрождение вот этой вот ситуации? И вот что тут хотелось бы выяснить, вот что именно позволило немцам в 1933 году выбрать именно вот такой тип организации государства, то есть какие именно моральные ограничители были сломаны вот в предшествующий 1933 году период. Вот насколько вероятность того, что аналогично...
Будьте любезны, пожалуйста, и к вам обращаюсь, и к тем, кто будет дальше, знаете, конспективно задавайте вопрос, пожалуйста.
Ну, вопрос вот такого морально-психологического характера.
Я понял, именно... все, спасибо. Спасибо большое, Елена.
Ну, я опять отвечу, наверное, совершенно не в струю. Да никаких особых моральных ограничителей в 1933 году там не надо было ломать. Это была обычная предвыборная программа. И очень многие свои предвыборные программы прописывали так же, как Гитлер. И мало ли, неужели вы думаете, что кто-то читал его книгу, кто-то вообще изучал эту его программу? Это делали только коммунисты, единицы из интеллигенции.
Кстати,
где была прописана и война с Россией,
все было
и
написано.
Истребление евреев. Никто
и
этого не читал.
И уничтожение славян.
Люди проголосовали за обещание через 3-5 лет есть хлеб с маслом. А дальше пошел процесс, а процесс втянул людей. И вот все эти сломы моральной, морали, нравственности и прочее, это процесс. Уважаемые слушатели, это процесс. И немецкий народ через этот процесс прошел. И за это был наказан. Насколько возможно повторение...
Возрождение.
Я думаю, что на государственном уровне... ну, во-первых, наверное, речь идет о гитлеровском фашизме. Это ведь конкретная вещь. Есть еще разные виды фашизма.
Ну, гитлеровский
вот
нацизм.
Возрождение гитлеровского фашизма, гитлеровского нацизма на государственном уровне невозможно.
Спасибо.
Это мое твердое желание.
Спасибо. Спасибо большое. Я повторяю, будут зачитываться вопросы... И в виде смс плюс 7-925-48-94-8. Из твиттера, собак говорит МСК, и сообщение с сайта. Код 495. 7...
Леонид,
да?
А знаете почему? Потому что нацизм, национализм в такой форме не сработал. Сейчас будут делать ставку на интернационализм, но уже вот в том понимании, в каком сейчас. В либеральном. Поиграть с ядерным оружием, это еще желание не ушло.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой.
Здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос к Елене. Действительно ли в Третьем рейхе женщины не могли принимать участие в общественных организациях и в силовых структурах? Как это вот показано в фильме «17 мгновений весны», там, «Унтершарфюрер», там, какая-то была, вот, в гестапо. Или это невозможно было?
Целая отличная могла бы быть тема «Женщины Третьего рейха». На самом высшем уровне женщины Гитлером не приветствовались. Когда вдова Гейдриха попыталась сделать попытку, ну, то есть, сделала попытку занять серьезную должность и как-то себя проявить как политик, ей было быстро указано на дверь,
место.
На место. На среднем уровне было множество руководителей и в трудовом фронте, и в СС, и в культурных организациях. Женщины занимались и политикой, и экономикой, и культурой, но не далее, не выше среднего уровня.
Гейдрих — это начальник главного имперского управления безопасности, ну, предшественник, да, которого... Кальтенбруннера.
Да-да-да. Хотя общая, общая тенденция была такая. Женщина должна любить мужа, рожать детей, обслуживать семью и создавать уют. Женщина должна быть женщиной. Женщина не должна работать. Об этом говорил Гитлер много-много раз до 41-го года. Потому что потом все женщины пошли к станкам.
Елена, Сергей спрашивает, как вы думаете, российские, в скобках, советские народы и немецкие простили войну друг другу? Вы бываете в Германии.
Что, не такие вопросы задаете? Что за народ?
Я зачитал вопрос, который
Я могу
пришел.
Только сказать о себе, нет. Когда речь идет о смерти твоих близких, простить невозможно. Простить нельзя, но кого прощать-то сейчас?
Ну,
мир-то
да.
изменился.
Мир изменился.
Пришли другие поколения. Та Россия, тот Советский Союз, ту Германию, я думаю, не простит никогда.
Конечно.
Но мы-то другие.
И тем не менее, Елена, я всегда вот меня... Я даже не знаю, как мне к этому относиться. Когда приходили в Германию, на второй день немецких детей кормили своих пайков солдат. Суп раздавали. Почитайте приказы назначенного советского коменданта Берлина. О ком он печется в первую очередь? О размещении войск советских? Нет. О немецких детях, о немецких женщинах, о немецких стариках.
Ну, тут не только гуманизм, еще страх перед хаосом и эпидемиями.
И, как говорят, и тем не менее.
Тем не менее.
И тем не менее. 7373948.
Мы заявляли совершенно противоположную программу. Программу...
Убей немца?
Не... Совершенно противоположную программу программе немцев.
Да, да, да. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
То есть, если суммировать, в общем-то, можно сказать, что это были руководство Третьего Рейха, были честные люди, ну, бескорыстные люди и храбрые люди. Я говорю без иронии сейчас, да?
Нет, подождите.
В каком-то смысле.
Подождите, в каком-то смысле, это, извините, я не понимаю этого вопроса. Он людоед?
Нет.
Как
нет,
это?
Я просто подчеркну, что они были храбрые люди.
Ну да. Субъективно. Да, ну, они там убивали славян, нет, евреев, да, там, да, туда-сюда. Да.
Давайте договоримся
мелочи.
О терминах. Что такое честное?
Нет, я просто, знаете, я хочу сказать, что нам крупно повезло Жириновским в середине 90-х. Да. Что у него не было таких качеств.
Не, ну это...
Вы о ком спрашиваете?
Причем... Все, спасибо большое, вопрос
есть. Подождите, значит, честные... Были ли руководители Третьего Рейха честными людьми?
Ну.
Слово «честь». Так понимаю, да? Честь руководителя — это отвечать за свой народ. Не только в течение какого-то периода. Что сделал Гитлер с немецким народом? В конце концов, в конце жизни, он сказал, да он, этот народ, в общем-то, оказался даже ниже славян. Он недостоин того, что
это
мы лестное. Хотели ему предложить.
Это лестные слова.
Да. Какая тут честь?
Нет, а потом, мы берем людоеда. Он кому-то дал слово и сдержал его. И что, он перестал быть людоедом?
Вот были ли они храбрыми? Храбрый, смелый. Вы знаете, поскольку Германия воевала, то храбрость проверялась на фронте. Ну, собственно, кроме того же Эйки, я как-то никого там в основном... Теодор Эйки, это вот эсэсовский чин большой. Я там что-то на фронте никого из них не видела.
Не, ну, Гиммлер приезжал куда-то. Куда-то приехал. Точно, куда-то приезжал. Не только в концлагеря, он, по-моему, где-то на фронте был.
Гиммлер — это совершенно отдельная личность. Вот он не вписывается вообще во всю эту когорту.
Ну, Елена,
не
вот
потому,
уже...
что он был смелый, а потому, что это такой психологический тип определенный.
Елена, вас просят уже и про женщин отдельную передачу сделать по нацистской Германии. Вот вы сами говорите, что Гиммлер заслуживает внимания... Обязательно благодарю вашу гостью, пишет 609-й, за безукоризненный русский язык. Так, Сергей, Леонид, неужели быть храбрым, чтобы убивать мирных людей? Да по национальному признаку убивать людей.
Храбрым был Рэм. Он действительно был настоящий штурмовик. Он действительно ходил в прорывы.
Да.
Он рисковал жизнью. Храбрость проявлял Гитлер.
У него железный крест?
Под Верденом. Да, он за это получил железный крест. Но мы же говорим об этих людях не как о, как о руководителях.
Да, то,
мы
что...
говорим о храбрости, о чести, да. честности руководителей, а тут они ниже плинтуса. Извините за хороший немцы, русский.
А то, что немцы хорошо умели воевать, и это на определенном этапе была лучшая армия в мире. Победили-то все равно мы. Победили, да. все равно мы. 7373948. Ваш вопрос, Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Елена. Евгений, Москва. Большое спасибо за передачу. Вопрос такой. Елена, развейте, пожалуйста, или подтвердите вот этот бесконечный летающий миф о Бормане, как об агенте АГПУ, ЧК, НКВД и так далее. Спасибо большое. Mm-hmm.
Я могу сказать, что первый, как мне кажется, запустил эту фальшивку. Это был французский публицист, публицист франсе Жи Перро в книге, которая называлась «Красный оркестр» или «Красная капелла», где лжа на лжи. Это я ее сам читал.
Ну вот, ну просто даже не хочется
это все
развеивать. Но я вам вот несколько с другой стороны об этом скажу. В какой-то степени здесь вина Сталина. Я объясню, почему. Когда после 45-го года, во время Нюрнбергского трибунала, было заявлено, что Бормана нет, его не могут предъявить в качестве нации номер 2, по-моему, он должен был быть. А, нет, 3. Ну, там уже все... Вот этот 1, 2, 3, нация номер 1, Геринг, там все из-за Бормана все сдвинулось. Так вот, когда его не смогли предъявить, вот тут начались разные инсинуации. Французы, французская пресса там по-своему, американская по-своему, наши тоже что-то писали. Но вот затем, когда после Нюрнбергского трибунала начались поиски нацистских преступников, я не могу сослаться точно на цитату, надо поискать, но Сталин высказался в таком плане. Самое главное, чтобы эти поиски велись. Пусть ищут, пусть даже Бормана ищут, лишь бы искали. Понимаете, то есть очень многие тогда, и американские, и английские деятели, они вообще-то не особо стремились заниматься поисками нацистских главарей.
Они искали, чтобы привлечь, работать.
Ну, это само собой. Но были такие одиозные персонажи.
Не, ну, одиозные. Которые... Персонаж Гелен, который работал в Абвере против России, против Советского Союза. Только это самое. Только святым не
там
причислили.
Там весь генералитет уже после 48-го года, там он весь послужил когда-то.
А миф, Елен, извините, а вот этот вот миф о том, что Борман был советским агентом, Мюллер был советским агентом.
Это бред это.
Но это постоянно всплывает и на Западе, и у нас в либеральных разных статейчках.
Ну, пусть всплывает. Ну, я считаю, что это просто времяпрепровождение. Потому что, ну, даже я не знаю, вот, ну, зачем это нужно было Борману? Человеку, который имел власть. А, нет, когда рассказывает о том, что Геринга завербовали чуть ли не в 18-м году.
Ничего
Геринга.
Нет.
Представляете, что такое был Геринг для советской разведки?
Я
и что
было.
Такое была советская разведка в 18-м году? Вы подумайте. Ну, хорошо, ладно, положим даже в 23-м. Что он был? Даже если была советская разведка, красная... Было в ОЧК работа. Кто был такой Геринг? Он никто был. Кто мог просчитать, какой гений?
Штирлиц.
Судьбу
Геринга. Только Штирлиц.
Вот вы подумайте, еще раз, не надо переносить фигуру. Не нужно статично смотреть на эти фигуры.
Так, 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Здорово все объяснили, рассказали, вот это глубинные на самом деле смыслы, опоры на рабочий класс, гауляйтеров, система. Ну вот хотелось бы узнать, вот я слышал, что Преско Буш, вот один из дядей там, ну или там родственников, был личным как бы банкиром Гитлера. Это тоже, возможно, миф, развитие, не развитие. Но вот хотелось бы узнать, насколько все-таки вот в этом становлении, да, вот, на движение на Советском Союз, брошенном потом, mm-hmm. когда Германия, непонятно почему, бросилась именно на Советский Союз, несмотря на то, что у нее врагами Англия была и это самое. Вот как они взаимосвязаны были? И вот сейчас силы на Украине, вот это все как бы хотелось бы вот, размышления ваши на эту тему.
Спасибо.
Финансовый капитал, что ли?
Ну да, все купили.
Нет, ну, вообще-то надо будет начать с того, что отнюдь не неизвестно, почему она бросилась на Советский Союз. Я вам еще раз повторяю, это было главное обещание. Три жирных куска. Нефть, украинский чернозем, пшеница и Сибирь с ее богатствами. А финансовый капитал, международный финансовый капитал поддерживал Гитлер от и до. Вот я говорю, для меня, например, главная загадка, одна из главных загадок, я так и не знаю, цифру долга, вернее, цифру займа Германии у Соединенных Штатов. Потому что если эту цифру озвучить, а ее скрывают, то многое будет понятно и с открытием Второго фронта. Цифра колоссальная. О чем был вопрос?
Ну, как вопрос был о том, что американские банкиры купили Гитлера. Я его, так сказать, выжимку.
Опять надо будет тут каких-то терминов договариваться. Что значит купили? А, может быть, вы хотите сказать, что вообще тут все Америка сотворила?
Тогда, если уже так, по этому пути идти, ну, давайте посмотрим на источники
финансирования индустриализации. Америка тогда еще не была той Америкой.
Советской России.
Ой, это вязкий какой-то, ну, вязкая все. Тема.
Да.
Дело в том, что вообще финансовый капитал оставляет очень мало документов после себя. Домыслов поэтому здесь очень много. Но то, что международный финансовый капитал, безусловно, был. Были такие международные корпорации, и все они сделали ставку на Гитлера, это факт.
Да,
по крайней мере, до Сталинграда. После Сталинграда многие начали пятиться. Потому что поняли, что как минимум в Сибири и за Волгой уже Германии
уже
не видать. Да,
да, уже не видать. Не, ну почему, Сергей, почему Елена должна отвечать на вопрос о миграционной политике стран Западной Европы? Это абсолютно...
Современный?
Ну, конечно. Ну, тогда там с этим попроще было.
Дело в том, что, по-моему, современная Европа с этой политикой сама запуталась. И не очень точно сейчас знает, как ее правильно вести. Так что уж вопрос явно
и одновременно боится.
Боится уже, ошибок столько наделал, боится новых, более страшных наделать.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. По телевизору вот такой вопрос. Как-то по телевидению показывали фильм Леонида Млечина о том, что Гитлер был тяжело травмирован газами. Первой мировой войне, попал в госпиталь, и там психиатр, который был очень жестокий...
Вопрос.
Правда ли, что Гитлер подвергся психиатрическому внушению, что если к нему не вернется зрение, то Германия погибнет?
Uh-huh.
А Гитлер страстно хотел вернуться на фронт.
Uh-huh.
И это не один фильм на эту тему.
Спасибо. Спасибо. Но я, Елена, вы извините меня, я хочу обратить ваше внимание, что Леонид Млечин не историк.
Нет, ну есть такая легенда,
вот
у нее
что...
есть такое, да, есть такие записи у некоторых, по-моему, кто-то из журналистов в 40-е годы во время войны об этом писал. Вот после покушения, я помню, где-то в американской прессе это мелькало. Есть такое, но мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, что он был подвергнут... Да, газовой атаке.
Да,
что
да, да,
у него всю жизнь были проблемы со зрением, а потом после покушения зрение начало падать вообще в ноль. Это факт. Но вообще вопрос о том, работали ли с Гитлером всевозможные экстрасенсы, психиатры, и разные там мессии и прочее, он не однозначно тупой и примитивный. Дело в том, что когда Гитлер вступил в Туле, когда он стал иметь дело...
Объясните, Ирина, что такое Тула.
Это надолго.
Тогда вопрос закрыт.
В общем, когда он стал иметь дело с некоторыми секретными организациями Германии, в которые входили очень многие значительные, значимые, нужные ему люди, например, сын Гинденбурга и крупные промышленники, вот когда его туда, наконец, приняли, то они там практиковали всевозможные ритуалы и частично подвергались некоторому психологическому внушению. Очень кратко отвечаю на этот вопрос. Понятно. Потому что вопрос неоднозначно. Вот нельзя сказать, просто посмеяться и все. Было воздействие.
Хорошо.
Но он сам на это шел. Он играл. Он тогда искал свой образ. Он искал возможность самовнушения. Перед тем, как выступать на публике, он дико трусил. Он в этом признавался сам. У него потели ладони, и у него начиналась некоторая спазм челюстной. Вот чтобы этот спазм разжимать на первых порах, он какие-то психопрактики к себе применял. Вообще у него были еще интересные... Вообще как с Гитлером, как, когда его муштровали, работали с ним как с человеком, которому нужно произносить речи, такой период был. Это интересный вопрос. Ну, нет.
Но я просто хочу сказать, что это вопрос, имеющий...
Например, он махал руками, его отучили, ему задали чисто масонские жесты.
Ну, хорошо.
Почему его потом в масоны заслали?
Ну, хорошо. Так гораздо интереснее анализировать глубинные процессы, чем то, что Гитлер бросил...
Это к тому, что человек уже подвергся некоторому влиянию на психику. Психика уже была у него расторможенная несколько.
Ну да.
А это важный вопрос.
По-моему, как выражается...
На таком посту.
Лабильная
в общем,
психика.
Да.
О каких богатствах Сибири говорит Елена, о них и о планах Гитлера, тогда ничего не было известно.
Ну, конечно. Целая программа
за этого. Книга «Майн кампф».
Целая программа за уральского бомбардировщика, которую красавец Удат угробил. Mm-hmm. И в отзем ее пытался вытянуть Мильх. У него, кстати, тоже ничего не получилось. Mm-hmm. На минуточку, зачем?
Да.
Ну ладно, это тоже.
Но я вам сочувствую, вы, очевидно, не читали «Майн кампф», но я никому не пожелаю читать эту книгу. Это скучно, это рыхло, это неинтересно абсолютно. Так, 7373948. Ваш вопрос Елене Сияновой, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Николай из Москвы.
Да.
Я хотел бы Елене задать вопрос по поводу вот, ну... о том, что финансовые силы Америки взращивали и в России, и в Германии промышленность, чтобы столкнуть их лбами, да? Mm-hmm. Об этом вот книга Энтони Сатта, такого американского исследователя, историка, я не знаю, как вы его назовете.
Еще раз, пожалуйста.
Ее мнение.
Нет, пожалуйста, и автора. Назовите, пожалуйста, еще раз.
Энтони Сатта.
Энтони Сатта.
Историк, я не знаю,
хорошо,
как вы назовете.
Хорошо. Спасибо.
Ну, если американский исследователь, это ваш единственный источник. Я историей России этого периода не занималась. Но я считаю, что в России совершенно своя песня в Советском Союзе.
Кстати,
не надо ее...
Кстати, вопрос о финансировании Западом индустриализации...
Это не ко мне.
Нет, я просто хочу сказать, что он не так открыт, как многим кажется. До сих пор.
Контакты были.
Нет, так и, наверное, деньги были, и определенные встречи были, и разговоры были, а нет данных, очень многих данных нет. А есть очень интересные версии. Но я сейчас ни в коем случае не могу на них останавливаться. Елена, пожалуй, все. Ну, не хватит времени, осталось 40 секунд. Я благодарю всех, кто слушал сегодня рассказ и ответы на вопросы Елены Сияновой. Мне это было потрясающе интересно, потому что я практически не знал ничего из того, что она сегодня рассказала. Елена, огромное спасибо. Я надеюсь, что вы будете к нам приходить и позже.
Последнюю реплику можно?
Да, конечно.
Не нужно постоянно говорить слово «фашизм» в отношении Украины. Знаете, слова имеют такое свойство. Они иногда материализуются. Не надо пачкать братский славянский народ а он братский, славянский. Не нужно пачкать народ этим словом. Народ этим словом вообще, Ира, пачкать не нужно.
Ну что ж, новости. А вам всего самого доброго.
Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.